В эфире «Российский час. Поверх барьеров». У микрофона Марина Тимашева. В этой части передачи мы продолжим разговор с писателем Евгением Клюевым. В прошлой программе я представила вам Евгения Клюева. Повторю, что в рамках студенческого образовательного проекта «Театр плюс» Российский академический молодежный театр представил программу «Наивно очень», созданную актрисами Нелли Уваровой и Верой Зотовой в соавторстве с учащимися Центра социальной адаптации и профессиональной подготовки. В особых мастерских они делают особые вещи. И как раз с писателем Евгением Клюевым выпустили литературный календарь и книгу. И сегодня мы продолжим беседу с Евгением Клюевым. В прошлой программе мы говорили о его новом произведении «Транслит», оно выпущено издательством «Время», и о постмодернизме вообще. А сегодня у нас Евгений Клюев, переводчик, лингвист, поэт, преподаватель датского языка. Евгений Клюев давно живет в Дании. А почему вы выбрали специальность лингвистика, которая, ну, мне кажется, совсем должна быть противна человеку пишущему?
Мне кажется, что это вещи соотносимые. Понимаете, вот лингвистика, это, так сказать, для меня, во всяком случае, всегда была дисциплиной. Как бы, чтобы совсем не улететь туда, где тебя потеряют, должна существовать некая дисциплина или величина, дисциплинирующая сознание. Поэтому я отношусь к лингвистике с очень большим уважением и полагаю, что это в арсенале средств, которым может располагать человек, не самое последняя из дисциплинирующих инстанций. Я бы, например, не предпочел бы стать биологом, который пишет стихи, и не предпочел бы стать математиком, который пишет стихи. Все это произошло, в сущности, вот из одного корня. Любовь к поэзии есть и любовь к языку как таковому. А любить уж совсем закрытыми глазами по признаку любовь зла я так не умею. Мне нужно все-таки представлять себе то, что я люблю, поэтому была выбрана лингвистика.
Я так думала так же примерно, что Сальери – это лингвист, а Моцарт – это поэт. Нет.
Все очень мило живут и сосуществуют рядом друг с другом. Правда, мне приходится выключать в себе лингвиста, когда я пишу стихи, вот, и выключать в себе человека, пишущего стихи, когда я занимаюсь лингвистикой, а я все еще занимаюсь лингвистикой. Вот. А уж совсем трудные случаи, когда лингвисту приходится анализировать чужой поэтический текст, вот это вот уже головокружительная ситуация. Но как-то таких вот серьезных конфликтов между ними нет, и каждый может вот уходить в стороночку и с улыбкой наблюдать за другим, не очень доверяя способностям другого.
У вас просто благородный организм, в нем много места, и они как-то там спокойно помещаются. На них я услышала очень странное высказывание о Саре Эппеле, который много занимался переводами, который сказал, что прозу переводить на самом деле много сложнее, чем стихи. Он сказал, вот, допустим, «Закат пылал», это я могу перевести там 240 способами, а, например, «Все смешалось в доме Облонских», я буду очень долго мучиться и никогда не переведу. Но это ужасно парадоксальное суждение, потому что кажется наоборот. А как вам оно?
Я бы не взялся отстаивать ни ту точку зрения, ни другую. Хотя мне ближе точка зрения, предполагающая трудности в связи с поэтическим переводом. Я думаю, что речь шла, если взять эту фразу относительно «все смешалось», речь шла об обычных таких вот языковых шалостях или шалостях языка, которые предполагают вживание в чужую культуру. Хотя, может быть, на этом примере это не особенно очевидно. Но, вы знаете, может быть, он и прав на самом деле. Это я вот про сию секунду думаю. Секунду назад я так не думал. Потому что существует некий интернациональный языковой код, и это, безусловно, поэзия. «Закат пылал» есть как бы одушевленная конструкция, известная по механизму во всех культурах. Вот. В то время как прозаический текст, он не всегда апеллирует к фигурам и тропам. То есть он очень часто просто бытовой или производит впечатление бытового. Вот. Я так далеко захожу потому, что на самом деле вот на данный момент я испытываю очень большие затруднения, когда мне приходится переводить с датского на русский и с русского на датский что бы то ни было. Вот. Я не перевожу поэзии и даже прозы не перевожу. Я перевожу какие-то обычные совершенно бытовые диалоги в тех случаях, когда такой перевод требуется. А еще хуже письма, всякие официальные письма. И тут-то я понимаю, что мне мешает знание двух языков. То есть вот мне мешает мостик, по которому я должен пройти. В принципе, для того, чтобы я мог перевести один язык на другой, ну вот идеальным для меня способом, я должен выключить в себе носителя одного языка на тот момент, когда я смотрю на другой язык, и носителя другого языка на тот момент, когда я на этот язык перевожу. Так что очень, может быть, в этом и есть большой смысл, потому что прозаический текст, он подключает гораздо больше среды, чем поэтический текст. И в этом смысле, может быть, прозаический перевод труднее. Грубо говоря, он требует большего количества комментариев, он требует большей вгруженности в страну, большей вгруженности в культуру, когда вдруг ты понимаешь, что вот, ну, нет способа это объяснить. Хотя, может быть, пример с Облонскими неудачен, потому что это вот такая вот обычная языковая метафора. Но вот, скажем, у меня самого бы были бесконечные трудности, когда мне приходилось переводить одного датского философа Мартинуса на русский язык, просто потому что я ничего не мог, никакого аппарата предлагать сопровождающего, но я не мог обойтись без потребности комментариев. А где потребности комментариев, там искажение прозаического текста в угоду непониманию, естественному непониманию читателя. Поэтому, может быть, в этом есть большая правда.
А если говорить о разговорной речи, просто разговорной, есть какие-то очень важные для, скажем, Дании слова, которые не имеют точного аналога в русском языке?
Сколько угодно, на самом деле, сколько угодно, как и наоборот. То есть, когда речь идет о словах, то это на самом деле не так страшно. И даже об отсутствии неких понятий, вот, скажем, в тезаурусе взаимосравниваемых языков. Но если нет возможности просто передать определенный смысл, вот весь смысл, то это оказывается гораздо большей проблемой. То есть, вот, например, по-датски можно с грехом пополам очень бедно, но передать русские диминутивы, типа маленький, махонький, малюсенький и так далее. Причем один из диминутивов, любой, просто на выбор, вот назначим этот диминутив такой вот главной формы, предположим. Но вот что касается слов, которые связаны с преувеличением, этого просто нет возможности передать по-датски. То есть волчище и всякие подобные. Еще. Да, человечище, или, предположим, есть еще суффиксы, которые говорят о чем-то очень большом, кроме ищи. Есть еще какой-то суффикс, но сейчас мне он не приходит в голову, их несколько на самом деле. Эта область закрыта для датского языка, предположим. Вот. А что касается слов понятий, то, разумеется, слова понятия формируются как определенный культурный фон. Вот. И мне очень часто приходится разговаривать с людьми русского происхождения, которые инкрустируют свою речь датскими словами не потому, что они не знают, вернее, не потому, что они неосознанно усвоили эти слова или подсознательно эти слова к ним пришли, просто потому что нет русских эквивалентов. И очень смешно слушать русскоязычного человека, который легко пользуется датскими словами, отсылающими к совершенно определенному референту. В противном случае ему приходилось бы каждый раз описывать, что он имеет в виду. Но, как я уже сказал раньше, у меня такое, на самом деле, впечатление, что никакое слово не может быть переведено на другой язык, потому что каждое слово, или чуть ли не каждое слово, ну, будет тянуть за собой всю культуру. Об этом, кстати, вот очень много в романе «Транслит».
Язык иногда кажется, ну, можно говорить об этом шутливо, допустим, я когда-то пыталась выучить немецкий язык. И спустя какое-то время я пришла к выводу, что там очень мало правильных глаголов. А правильный, собственно говоря, ну, из тех, что я тогда пыталась, естественно, разучивать, был один единственный глагол – работать. И придя к этому неутешительному выводу, я подумала, что, может быть, язык вообще как-то определяет человеческую культуру на самом деле. То есть той или другой страны, и что вот эта вот правильность глагола «работать» именно в немецком языке, она как-то не оторвана от того, что ты видишь, когда видишь, собственно говоря, Германию, в то время как у русских такое количество всего намешано, что вот эта хаотичность нашей жизни может быть каким-то образом связана. Я думаю, что это любой человек об этом думает, шутя или всерьез, но думает. Есть такое ощущение, или это ерунда?
Да нет, вы знаете, есть очень много разных способов приобщения к языку и объяснения языковой логики со стороны. То есть, когда вот мы не вгружены в язык, то мы каким-то образом пытаемся осмыслить, тем не менее, что происходит в других языках, и приходим к разным или разной степени парадоксальности выводам. Потому что ведь, скажем, если вы начнете спрягать русский глагол «работать», он тоже окажется правильным. Да, и датский глагол «работать», он тоже оказывается правильным. Вот, я думаю, что вот такая вот философия, индивидуальная философия, которая возникает у пользователей языка, она, безусловно, свидетельство невозможности проникнуть в язык нормальным, естественным путем. Мы ищем закономерности, и мне очень часто приходится работать с точки зрения такой наиболее типичной для моих студентов, что вот датский язык совершенно невозможно выучить, что это какой-то вот душераздирающий язык, находящийся на отшибе языковой цивилизации, вот, который, так сказать, предполагает совершенно другие механизмы и восприятия, и обучения ему. На самом деле это не очень правильно, потому что грамматика датского языка, она дико простая, то есть ее можно рассказать за 5 минут. Но вот все самое интересное начинается после того, как мы освоили грамматику. И даже не потому, что грамматика нарушается, а просто потому, что грамматика на самом деле жестко расписана, и все. Вот. А дальше начинаются другие области языкового употребления, скажем, ситуативность, соотнесенность слов с ситуациями, или, скажем, произношение, артикуляция, фонетика и так далее. Все это в датском языке чрезвычайно сложно и требует просто, чтобы вы родились с ним во рту. Если вы родились в другой стране, то у вас, ну, есть шанс некоторый до 3 лет оказаться в Дании, тогда все будет в порядке. Но если вы приехали позднее, то уже все. Вообще, как я всегда шучу, к датскому языку не поздно приспосабливаться только исключительно в утробе матери. Дальше уже можно не стараться. Вот. И естественно, что студенты всегда пытаются найти какие-то этому объяснения и требуют этих объяснений от преподавателей. Вот я в этом смысле горд от того, что я такие объяснения могу дать, но не потому, что я такой продвинутый человек, а просто потому, что я прошел через те же сложности и тоже много для себя напридумывал. И мне кажется, что это работает. Вот. И иногда это действительно работает, потому что по отношению к языку все-таки необходима некая дистанция. То есть, если ее нет, то объяснить в языке что-нибудь оказывается просто невозможно.
Вы сами образовывались здесь. Теперь вы общаетесь, ну, во-первых, со своими коллегами, учеными в Дании, а во-вторых, вы преподаете. Люди, которые получали базовое образование в Советском Союзе или в России, они, оказавшись в Европе или в Америке, склонны к тому, чтобы, в общем, терять сознание от необразованности, например, тех же самых студентов и от этой модульной системы образования, которая не предполагает последовательного образования. То есть я начинаю с античности, условно говоря, потом прохожу, перехожу к возрождению и так далее, когда человеку могут преподавать возрождение, и он при этом вообще ничего не подозревает о существовании античности. Это также в Дании, и вызывает ли и... Или у вас менялось отношение к этой системе?
Видите, дело в том, что я не склонен, вообще говоря, преувеличивать достоинство советской системы образования. Просто потому, что, понимаете, есть вещи несравнимые. То есть вот эти вот две системы образования, они несравнимы вообще. Я очень хорошо это понял тогда, когда в Дании мы вдруг взялись играть в датскую и по происхождению в английскую игру «Тривиальное преследование», где нужно было, значит, вот отвечать на какие-то вопросы и в зависимости от этого передвигать фишки на сколько шагов вперед. Вот. И тогда вдруг выяснилось, что я вообще не способен играть в эту игру, потому что если мне знакомо имя автора, по поводу произведения которого задан вопрос, то я обязательно читал какое-то другое произведение. Если я читал то же самое произведение, то у меня в памяти другие герои. Если у меня в памяти те же самые герои, то у меня в памяти другие сцены. То есть вот мой ответ всякий раз был не нужен, он просто исключался со самой ситуации. И люди на меня начали смотреть странно, как человека абсолютно необразованного, до тех пор, пока я не получил вопрос из общей биологии, чем пьет воду слон, хоботом или ртом. И тогда я помню, все мои страшно заинтересованные в моей интеграции на тот момент датские друзья обратили ко мне взгляд и сказали, ну это ты ведь знаешь, ну чем же, чем пьет слон? И тут я вспомнил, что слон поливает себя из хобота и с ужасом произнес, хоботом. Мне сказали, нет, он безнадежен, он даже этого не знает. Русская культура – страшное дело. То есть, понимаете, я думаю, что речь идет вообще на самом деле о несоотносимости культур, и что впадать в шок по поводу необразованности датчан или каких-нибудь других представителей европейских стран не имеет смысла. Вот, а уж тем более американцев. Потому что модульная система преподавания, она все-таки не предполагает вот полной изоляции от всего остального. Мне неизвестны курсы, которые не встраивали бы, скажем, вот возрождение в перспективу других периодов развития искусства. Другое дело, что человек может забыть, куда это встроено, поскольку ему предлагается один блок из этой линии. Но на меня мои европейские коллеги никогда не производили впечатления недоученных людей, и сравнивая образование многих из них со своим собственным, я очень часто разводил руками и признавал свою несостоятельность, поскольку я вспоминаю, что в годы моего студенчества очень большой процент дисциплин, преподававшихся мне, не имел вообще никакого отношения к моей специальности, но занимал очень много времени и требовал чрезвычайно много сил для того, чтобы вот мне пройти эти вот дисциплины и считать их сданными. Вот, поэтому в ряде случаев я обнаруживаю, в большом количестве случаев я обнаруживаю скорее свою недоученность, чем недоученность моих западных коллег.
Вы общаетесь с лингвистами, да, не с филологами, а с лингвистами, потому что это тоже есть
разница. Понимаете, традиция. У меня разные круги общения, но на самом деле коллеги мои – это не лингвисты и даже не ученые. Коллеги мои – это преподаватели датского языка, поскольку я преподаю датский язык в системе обучения датскому языку иностранцев. Вот, причем эта система достаточно жесткая по той причине, что датский здесь преподается не как иностранный, а как второй язык, то есть как язык, которым человеку придется в течение всей его жизни, оставшейся, ну, при условии, что он находится или все еще находится в этой стороне, пользоваться как родным. Вот, поэтому требования к этому языку чрезвычайно серьезные, вот, и уровень знания, который сообщается студентам, он достаточно высокий. То есть вот гораздо выше, чем, скажем, любой иностранный язык, преподаваемый в России. Потому что как бы он хорошо ни преподавался в России, это язык все-таки внешний по отношению к человеку. А тот язык, которым обучаем мы, он, по крайней мере, в перспективе должен стать внутренним языком человека. То есть языком не просто пользования, но языком, и который, так сказать, формирует языковое сознание.
А в Дании много иностранцев. Мне кажется, что именно из-за этих особенностей языка это должна быть достаточно закрытая, не закрытая с точки зрения гостеприимства, но закрытая, потому что люди сами боятся с этим совсем встретиться.
Нет, вы знаете, сведения о том, что за язык людям предстоит изучать, они приходят позднее, так сказать. Никто, уезжая в Данию, не думает, что все обстоит настолько плохо. Вот. Другое дело, что Дания очень сильно изменилась. То есть та Дания, в которую приехал я, и которую я изо всех сил представлял в России, этой Дании уже, к сожалению, больше нет. Она стала именно закрытой в том самом беспощадном смысле слова, в котором вы это слово употребили. Иностранцев много, и Дания на протяжении последних 8 лет консервативного правительства стремилось всяческим образом ограничивать количество приезжающих, и даже это вот удалось. Но, к счастью, на данный момент победили другие силы, победили левые силы. Вот у нас новое правительство, от которого датчане ждут больше мягкости по отношению к иностранцам. Предполагается, что приток иностранцев будет больше, разумеется. И так оно, видимо, и будет. Вот. Что касается гостеприимства, то гостеприимство на индивидуальном уровне, к сожалению, не имеет ничего общего с гостеприимством на государственном уровне. Вот. И там, где датчане очень гостеприимны, как частные лица, вдруг оказывается, что вот этой областью все и закрыто. Потому что дальше на уровне государственного гостеприимства часто не срабатывает, хотя срабатывает гуманизм.
То есть тема «понаехали» тут, она не чужда другим народам?
Нет, не чужда другим народам. Другое дело, что выражается это по-разному. Хотя вот я легко могу себе представить «понаехали» тут и в датском варианте. Опять же, это все-таки свидетельство людей, находящихся на определенном социальном уровне. Это вот средний класс. Выше мнение поляризуется. Либо полное гостеприимство и распахнутые объятия, либо, наоборот, попытки ограничить всеми возможными способами приток иностранцев.
Странно, средний класс. Именно не беднота,
Нет, не беднота, в Дании вообще говоря, бедноты-то и нету как таковой. То есть есть люди, которые сами выбрали себе так, такой способ существования. Для этого, в сущности, нужно вот всего-навсего, чтобы потерять адрес. Вот. И тогда просто будет непонятно, куда тебе перечислять деньги, собственно-то, тогда ты будешь беднотой. Вот. Это тоже такой способ жизни, который люди выбирают часто. Ну, из того маленького количества людей. Это наиболее частотный способ, так сказать, потери. Не столько состояния, сколько подключенности к обществу. Вот. Но в Дании средний класс очень стабильный, вот, хотя и, может быть, неоднородный, с колебаниями вверх-вниз. Но именно средний класс, конечно, представляет ту силу, на которую ориентируются все политики, когда они пытаются строить свое будущее с опорой на какие-то социальные слои.
Словосочетание «понаехали тут» может быть адекватно переведено на другой язык?
«Понаехали тут» нет, не может. Дело в том, что вот русский причудливый синтаксис, он действительно творит чудеса. В Дании ведь очень жесткий синтаксис. Вот, и если я пытаюсь представить себе, как должно выглядеть словосочетание «понаехали тут» по-датски, то, увы, это будет выглядеть так. «Слишком много приезжих».
Это очень красиво, очень правильно, как сказали бы очень воспитанные представители среднего класса.
Нет, ну можно, конечно, куда-нибудь отправить, но обычно не отправляют. Что говорят, Даня, я вот сейчас пытаюсь себе представить, это такое очень сильно негативное какую-нибудь фразу по-датски и перевести ее на русский. Ну, видимо, это будет все-таки фраза «вас только здесь не хватало». Вот этого уровня грубости, вот только вот именно вас, конкретно, как у Курта Вонегута, вход запрещен именно тебе.
А вообще бранная лексика в языке существует?
Бранная лексика в языке существует, но так же, как вот в Германии, она в основном связана с физиологическими функциями организма, именно организма, а не теми приятными забавами, которые вот русские обозначают их. Но в Дании бранная лексика в основном соотнесена с такой вот как бы сферой нечистой силы. Вот что меня всегда удивляло. Скажем, какое-нибудь выражение «к чертовой матери» считается очень бранным выражением. То есть вот просто само упоминание, да, соответствующей личности, оно считается бранным. Что касается всего остального, ну, конечно, есть слова более и менее сниженные. Но, как ни странно, все эти слова, они есть в словаре. То есть как бы они кодифицированы, по крайней мере, в составе языка.
То есть все-таки то, что у нас называется матерщиной, этого нету, не существует. Нет. Вот такого равного, что ли, по жесткости, по грубости, по скабрезности.
В Дании существуют вот англоязычные эквиваленты, которые просто по причине чуждости не могут восприниматься как разящие с той же силой, с которой русский мат. Но сами по себе обозначения, вот, фигурирующие в русском мате, они вполне переводимы на другие языки, просто они не имеют вот той самой убойной силы.
Евгений Васильевич, а я не знаю, вы это любите или нет, а вы не можете мне прочитать какие-нибудь стихи ваши?
Я вполне могу вам прочитать какие-нибудь стихи, например, из старых времен. Вдруг я вспомнил совершенно неожиданно в ответ на вашу эту самую просьбу и в ответ на название той радиостанции, которой я в данном случае даю интервью, мое стихотворение, которое написано было еще до отъезда в Данию. Не то чтобы мир был настолько уж беден и плох, не то чтобы любая судьба была слишком кривая, все может удаться и сбыться, и дай-то вам Бог. Все может быть просто прекрасно, но я уплываю. Какие пожитки, я тут ничего не собрал. Сперва не умел, а потом не поладил с весами. Вы будете царь или раб, а я буду корабль. Хороший такой, одномачтовый и с парусами. Вы будете правы, а я буду снова неправ. Неправ так неправ, все равно моя жизнь кочевая. Тут столько цветов золотых и серебряных трав, тут столько всего дорогого, но я уплываю. И как со мной быть, если цену не я назначал, и не торговался, и не предлагал для обмена ни душу, ни тело, ни прочее по мелочам, тем паче страну? Я не знаю стране этой цену. Какие погожие лета стоят на дворе. Какая природа живая. И все, кто грешил, сожжены на высоком костре. А кто не грешил, тот прославлен. Но я уплываю. Не то чтобы знаю зачем или знаю куда. Не то чтобы все показалось и пусто, и тщетно. А просто вода, дорогие, а просто вода несет свою легкую ношу, соломинку, щепку.
Сборник стихов Евгения Клюева вышел в издательство «Время». Все же от себя должна добавить, что я видела европейских студентов, филологов-германистов, которым ничего не говорили фамилии Гофмана или Байрона. Тут наш с Евгением Клюевым опыт расходится. Зато я обрела его поддержку в решении очень важной проблемы. Часто современные европейские пьесы на русский язык переводят, используя мат. И всякий раз приходится объяснять, что такой подход к переводу некорректен. На волнах «Радио Свобода» вы слушали «Российский час поверх барьеров». Продюсер программы Олег Львов. Автор и ведущий выпуска Марина Тимашева. А с текстом передачи можно в ближайшее время познакомиться на сайте swobodanews.ru.